Что-то хорошее под серебряным дождем.
Главный космонавт от музыки, большой любитель всего, что только могло быть связано с космосом, с Марсом, с Луной, Дэвид Боуи. Я не знаю, совсем, мне кажется, космический.
Я думаю, Мария, что ты несправедливо назвала его космонавтом, потому что он, конечно, инопланетянин.
Это точно, да.
Космонавт — это наше, а инопланетяне — это что-то такое народное.
Есть ли инопланетяне в космосе?
Ну, песня космическая, согласен.
Эти вопросы.
В тему. Проводили мы Теслобой, но, тем не менее, ребята из группы еще здесь собирают инструменты. У нас в гостях космонавт настоящий, Олег Артемьев. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Вы извините, добрый что вечер. У нас здесь такая суета, все узенько, тесновато в студии. Ну, к вам не привыкать-то на МКС.
Не, у вас очень просторно. Еще просторно. Я никогда такого просторного помещения еще не видел.
Смотрите, а если бы мы все втроем были на МКС, то мы как вас должны были бы поприветствовать? Добрый вечер, сказать ли у вас какие-то свои приветствия в коллективе?
На МКС поприветствовать?
Да.
Ну, на самом деле, такого не может быть. Лишний человек, это опасно. То есть, это сразу какая-то нештатная ситуация, если так просто кто-то пришел и поприветствовать. Ну, а так, обычно доброе утро, когда просыпается, кто-то раньше просыпается, кто-то позже, и летят, и в зависимости от той национальности, кого ты встречаешь по дороге, ага, так ты с ним и здороваешься.
Я хочу сказать нашим слушателям, точнее, вам, Олег Германович, что у вас много поклонников среди наших слушателей. Мы же анонсировали ваш визит. И да, я подписан на инстаграм Олега. Мне очень нравится в ленте новостей, что периодически появляется космос и так далее, и так далее. Ну вот, слушатели, все, что вы хотели узнать о космосе, мы предупредили Олега, что будем задавать даже самые наивные вопросы. Извинились за это.
Не краснее даже.
Жизни на орбите. Давайте продолжим мужской наш разговор. Ну вот.
730-101, телефон прямого эфира, плюс 7-903-797-6333 для ваших смс-сообщений. Все, что вы хотели узнать о жизни на МКС. И не только.
Откройте Википедию или откройте персональный сайт Олега Артемьева. Вы узнаете, что в открытом космосе он провел 12 часов и 34 минуты, а вообще продолжительность полета составила 169 суток. Еще 5 часов, еще 5 минут, еще 44 секунды. Так подробно все. И это убедительно. Это значит, мне со стороны человека говорит, что все надежно, раз там даже секунды считают. Вот. Вопрос. Летчик-космонавт или космонавт — это разные люди? То есть вот иногда говорят летчик-космонавт, иногда просто космонавт.
Ну, летчик-космонавт — это сразу понятно, что этот человек летал. А может быть еще космонавт-испытатель просто, космонавт-исследователь. Это только говорит о том, что он закончил общекосмическую подготовку, получил корочку по окончании, как вот диплом после любого вуза. И он считается, у него есть такая вот квалификация космонавт-испытатель и космонавт-исследователь. А летчик-космонавт — это уже, значит, человек, однозначно слетавший.
То есть вы летчик-космонавт?
Ну, на самом деле, еще пока нет, потому что еще летчик-космонавт, нужно его получить, потому что это как звание, которое получается по указу президента. И вот документы еще пока не дошли, но когда-нибудь-то дойдут, и будет уже точно, что летчик-космонавт.
Ну, мы будем следить за вами. Хотя, конечно, сейчас это намного сложнее, чем в нашем детстве. Я смотрю, вы родились в Риге в 70-м. Я тоже из Риги, 71-го. И помните, раньше, что публиковали фотографии космонавтов на всех первых страницах всех газет?
Ну, бывало такое,
и да. Ты просто знал их, хотел ты того или нет, по фамилии. Вот тебе Гречка, вот тебе Рюмин, вот тебе там монгольский космонавт, вот тебе Жан-Лук Ретьен. Ты просто знал это, знал. А сейчас, к сожалению, вас надо искать, выискивать запросы. Нет вот такой немножечко ностальгии к тому, что нет внимания к такой профессии?
Ну, ностальгии на самом деле нет. Слава богу, что сейчас такой ностальгии нету. И я думаю, что так и должно быть. Потому что время первых героев, оно и должно оставаться временем первых героев. А сейчас это уже, ну, можно сказать, что настоящая работа, которая может любой заняться, если очень захочет. Тот, кто очень хочет посмотреть то, что никогда не видел, обязательно в эту профессию придет. И поэтому ничего страшного. И на самом деле лишнее внимание, оно как бы и мешает работать. А так более спокойно.
Ну, знаете, я бы насчет первых не спешил. Вот про вас. 118-й космонавт СССР России и 537-й космонавт мира. Это, знаете, вот когда коллекционная limited edition коллекция часов, ваш номер там 137. Это же все равно понятно, что это штучная, что это единичная профессия. Но вот, ну, все равно вы все так или иначе первые. Не 3500-й же космонавт, не 25 тысяч.
Когда-то придет и это время. То есть, когда пойдут электрички, ракетные поезда в космос, как Циолковский нам говорил, то будет и 3000, и 3-миллионный космонавт. Так что единственное, что тяжело будет дожить до этого времени, наверное.
Знаете, Алекс хотел спросить, ведь время действительно изменилось. Если мы сейчас зададим вопрос детям, кем вы хотите стать, мне кажется, что космонавт — это будет большая редкость в ответах. А вы, когда принимали решение, что хотите быть космонавтом, вы как ориентировались на то, что космонавт — это вау? Или почему вам вообще это пришло в голову?
Ну, с детства я не хотел быть космонавтом, потому что все-таки вырос я, несмотря на то, что родился в Риге, я вырос на Байконуре, в городе Ленинске, в Казахстане, поэтому там очень редко было, кто хотел быть космонавтом.
Я представляю, да. Все, кто жил рядом с Байконуром, космонавтами быть не хотели.
Да, да, не хотели абсолютно. И получилось так, что я уже это принял решение, когда в то время, когда тоже никто не хотел быть космонавтом, это было начало 90-х годов. И, ну, когда у нас такая была...
Ну, общем, все хотели ездить, простите, ой, сейчас скажу это слово, бэха, простите,
да, да,
у меня 90-е, да, как-то с этим,
да,
связано.
92-98 год, и тогда был провал в тех людях, кто хотел быть космонавтом, но вот этот провал, он обеспечил дорогу настоящим романтикам, которые, несмотря на то, что были и трудности и материальные, и как бы и квартирные, и оставались те люди, которые именно хотели вот полететь в космос, несмотря ни на что, несмотря на какие-то трудности, и так повезло, что вот я проскочил.
Здорово.
Да, чисто повезло.
Наши слушатели задают вопрос. Скажите, а живы ли еще традиции? Если да, то какие? Ну, мы знаем с детства о том, что космонавты берут с собой. Я откуда-то это знаю. Фильм «Белое солнце пустыни», песню Юрия Лозы «На маленьком плато». Обязательно нужно поселиться в гостинице «Космос». Ну, что, как, какие-то,
да,
такие?
Вот
это все осталось.
Вы все перечислили, все традиции, которые остались. Единственное, что насчет того, что берут фильм с собой, наверное, может быть, и не берут, а смотрят перед стартом. За сутки, за двое смотрят этот фильм. Как традиция сейчас уже. И традиции, и, может быть, и у многих из собой лозы песен, конечно. Но сейчас же позволяет жесткий диск брать множество этих песен, и сериалов, и фильмов. То есть это все с собой есть, и на любой вкус, и можно подобрать себе песню. А так, традиций очень много, и в основном они перешли из авиации. То есть одна из самых главных традиций, которая встречается почти каждый день, это никогда не говорить последний там по любому крайний, поводу, да? Только крайний.
То
да.
есть это мы от космонавтов подхватили?
Получается, что так. Ну, если вот почитать литературу, то в основном оттуда. То есть нельзя говорить ни последнее дело, ни последний вечер, а всегда надеяться, что будет еще один.
А вы что с собой что брали на жестком диске? Какие фильмы и песни?
Ну, на самом деле у меня просто было закачано, ну, давно я уже собирал любую музыку, у меня почти 80 гигов было разной-разной музыки, и оркестры различные, и барды. Ну,
то есть, подождите,
чего.
Прилетаете вы на МКС, да. Ставите диск, и там
трам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам.
Да, это тоже бывает. Но другое дело, что ты уважаешь всех тех, кто с тобой летает, и каждый вкус разный, поэтому есть наушники такие беспроводные, да, и... Включаешь и слушаешь что, все, что ты хочешь. Но единственное, что музыка, она может быть помеха, если вдруг аварийная сигнализация. Поэтому тут надо как бы не сильно громко.
А чтобы... часто срабатывает аварийка?
Бывает, срабатывает. Вот наш полет, ну раз 20-30, наверное, срабатывало. И вот с этим случаем даже у меня был интересный момент, когда я уже летел на станцию. Мне и врачи, и инструктора говорили, что там очень шумно, поэтому надо беречь слух и надо одевать беруши. Вот, и в первую же ночь, когда я прилетел, я одел беруши, как послушный вот такой человек, и утром, когда проснулся, ощутил на себе очень веселые взгляды иностранцев и очень мрачные взгляды моих членов экипажа. Оказалось, что за ночь было две аварийные сигнализации, ребята бегали, устраняли там вот эту аварию, которая там по пожару, но она была как бы... ошибочная, ага. Ну, бывает, что датчик срабатывает, но все равно ребята подскакивали и выполняли определенный ряд действий, которые надо сделать там наизусть, и что-то включить, что-то выключить. А я в это время очень спал, и никто меня не стал будить, потому что знали, что это ошибочно, потому что я спал у иностранцев, в американском сегменте. Но как бы после этого я беруши больше не одевал. Я одевал только вот наушники, которые подавляют только шум разговора, но не подавляют аварийную сигнализацию.
А вот вечерами, или я не знаю, когда все вдруг свободны, вы как-то собираетесь, космонавты, там на орбите и смотрите вместе фильм, или каждый вот по отдельности, вот каждый свой сериал?
Бывает и так, но вообще у нас принято время, ну, вот такие моменты, как прием пищи, и ну, время после приема пищи, особенно после ужина, посмотреть новости совместно и совместно вот принять, ну, покушать, особенно поужинать. И бывает, что на эти приемы пищи мы всем экипажем собираемся, то есть и иностранная часть, вот, американского сегмента.
А о чем разговариваете вечером? Вот разные сегменты собрались.
Ой, ну...
Новости, кажется, у всех разные.
Ну, у них, у американцев-то получше, потому что у них новости онлайн. У них позволяет средства связи, у них просто стоит экран, и там круглосуточно идет или там бейсбол, или новости BBC, там еще. Вот, ну, а у нас они по записи, то есть записываются первые, например, ну, то, что закажешь, или НТВ, или Первый канал.
А
или,
с чем это связано?
Ну, потому что у нас средства связи пока таких высокоскоростных, как у американцев, нет, но скоро это будет. То есть это, я думаю, что в следующем году у нас такие же средства связи появятся, и мы будем то же самое делать, как и они.
А каким образом вы с орбиты, со станции постите фотки в Инстаграм?
Ну, и у нас есть интернет, но не сильно как скоростной, но он и периодически он, конечно, отключается. И так пост, он получается так, что беру я, вот, например, вот этот как раз айподик, да, фотографирую там, ну, пролетаю мимо окошка, мимо иллюминатора, я говорю, ой, как красиво. Но это почти всегда так бывает.
Красиво раз... это просто не то слово.
Мадагаскар.
На разрыв аорты, мне кажется. Красота просто сумасшедшая.
Да, да. Так это же фотография их еще не передает. Это вот, она на самом деле сто раз красивее, когда так смотришь. Я вот пролетаю мимо окошка, раз, щелкнул, тут же отправил на компьютер и, пользуясь моментом, когда вот есть связь, я отправляю на землю или сам пощу, или отправляю, потому что бывают большие перерывы и работы много, то отправляю людям, которые вот мне помогают вот из Роскосмоса.
А если сами постить, то сколько это времени занимает, чтобы одна фотография появилась в Инстаграме? учитывая?
Ой, это... Ну, это может быть растянуться до часа. То есть, ну, бывает все так.
То есть, я смотрю, вас в комментариях просят, а выложите-ка по-быстрому Беларусь. То есть, по-быстрому не получится.
По-быстрому, ну, вот в этом году, и, наверное, тому экипажу, который сейчас будет летать, и когда у нас будут высокоскоростные средства связи, они думают, что они будут сразу их постить, если их попросят.
730-101, телефон прямого эфира. Все делаем быстро. Ваши вопросы, все, что связано с космосом, с МКС, и номер СМС-портала +7 903 797 6333. Я забираю свои слова обратно, что теперь никто не хочет быть космонавтом. Денис, 13 лет, из города Москвы, пишет: я хочу быть космонавтом, мне 13, и я хочу спросить, какие качества нужно развивать, чтобы вообще быть космонавтом. Такое самое главное качество космонавта.
Самое главное — это терпимость. То есть терпение — это самое главное. То есть без терпения никуда. Будь ты сильный, здоровый, добрый, там куча качеств, если у тебя нет терпения, вот, ничего не получится. А вот если терпение есть, то ты можешь себя и заставить и учиться, и самообучаться, и заставить себя заниматься физкультурой, там, и что-то изучить дополнительно. И в этом деле нужно терпение. И усидчивость.
Терпение, упорство и умение ждать, наверное, да?
Ну, это все к терпению относится.
Ну да, так и есть, согласен. А я все-таки хочу вернуться к теме социальных сетей и космоса. Это вот, ну, все-таки действительно что-то новое. А какая вот из ваших фотографий набрала больше всего лайков и комментариев? И было ли это для вас ожидаемо из того, что вы постили с орбиты?
Ну, честное слово, я что-то даже не знаю. Может быть, про Луну, потому что на самом деле, вот это вы, наверное, про Инстаграм, да, спрашиваете?
Да, про
Инстаграм. Ну, я смотрю, у вас 10 тысяч лайков, 11, 12, 13. Вот 13, например, я открываю.
14, вот
я смотрю. Я сейчас не могу точно сказать, потому что Инстаграм — это такая штука, потому что когда мы только начали, это вот по указанию, можно сказать, по приказу, по просьбе Роскосмоса, начал вот Инстаграм нехотя. И оно очень медленно так набиралось. А потом как бы получилась фотка вот Луны, когда у нас красивая Луна такая была. И она как вот, как пошел вот этот пик интереса. И получилось, что очень полезная вещь. Я раньше очень так, ну, относился к соцсетям не очень так.
А я правильно понял, что это инициатива, идея Роскосмоса?
Конечно, конечно.
А зачем им это нужно?
Так это же очень полезно оказалось. Соцсети, они же революцию делают. Надо нам сделать революцию в космонавтике. Поэтому в сознании привлечь людей как можно больше на сторону космическую, чтобы было больше соратников.
То есть вам это еще и как нагрузка. То есть ты полетишь, а еще, да пожалуйста, пасти, заводи.
Теперь я это делаю с удовольствием. Раньше я как бы не очень это любил, а сейчас мне это нравится. Я думаю, что это полезно.
А скоро Олег вам еще и передачки начнут приносить. Отправьте, пожалуйста, там кому-нибудь в космос.
А, ну, если мы дойдем.
Видели что-нибудь необычное, подозрительное, все-таки спрашивают наши слушатели? Что-то такое инопланетное, что вдруг натолкнуло вас на мысль, что другая цивилизация существует?
Давай сформулируем так, необъяснимое, что вот...
Ну, на самом деле, я летал мало, и чтобы такого инопланетного-то мало чего видел. Самые инопланетные существа — это, конечно, те члены экипажа, с кем ты летаешь, потому что проходит неделя, вторая, третья, ты же как бы в одном пространстве с ними, и они как бы вот друг другу, мы друг другу начинаем там надоедать, и надо это все это предотвратить, и поэтому нужно иметь приемы, да, всякие психологические приемы. И вот тут как раз терпение тут и срабатывает, и ты начинаешь с ними уживаться. Поэтому самые инопланетные существа — это твои соседи.
Ну,
это
как какие, любой, например, коммунальной квартире. Психологический прием, научите меня, пожалуйста, Олег. Я вот, смотри, 6-й год, по вечерам встречаюсь, ну ладно, здесь в эфире. Ну, тем не менее, уже так. Прикипел, конечно.
Это что значит?
Да? А, ну, прием какой? Когда начинает надоедать?
Да.
Ну, это обычный...
Я ей, например.
Самый обычный прием — это сразу посылать внутри себя букеты, как можно больше букетов. Если это не срабатывает, то пойти просто обнять.
Вот. Что-то я смотрю, что-то ты обниматься стал почаще в последнее время. А это звоночек.
Извинения попросить на всякий случай там.
А вас
простить.
Проверяют вот на совместимость, проводят какие-то тесты?
С самого начала, то есть это все идет. И у нас же много всяких совместных тренировок. И к нам приходят психологи, смотрят, как мы тренируемся, как мы общаемся. То есть и каждый негатив, он и берется на заметку. Поэтому...
Хорошо, а вы лично знаете, каких берут, а каких не берут в космонавты, как пела группа «Манго-манго»?
Ну, самые такие люди, которые уживчивые, это вот которые живут в коммунальных квартирах, потом прошли советскую армию, Вот, и вообще служили тех, которых людей хоть раз в жизни чему-то заставляли делать. А те люди, которые жили все время дома и за них все делали сначала бабушка, потом мама, потом жена, то с теми тяжелее всего. И как бы они сначала, может, они пройдут и будут играть роль какую-то, как, что они хорошие, а потом они все-таки они проседают.
А вот вы проходили подготовительный эксперимент. Это 105 суток программа «Марс 500». Это была имитация полета на Марс. Угу. А что значит имитация? То есть вы были в закрытом помещении?
Вот да, это вот самое... был чисто психологический эксперимент. Отрабатывались методы, вот, которые позволяют отобрать людей для таких длительных полетов. И я считаю, это очень ценный эксперимент. Конечно, он как бы, в общем, он ничего не делает, но это как бы маленький кирпичик вот к тому полету на Марс, который состоится. Поэтому я думаю, что это полезно. И, во-первых, это людей обучает, тех, кто с Земли, вот, например, часть людей, которые как бы на Земле, и часть людей, которые вот мы летим, да, на Марс, они, ну, учат друг друга общаться друг с другом. Тем более там были такие моменты, когда у нас задержка связи, это самый такой момент, один из таких моментов, который отрабатывался в этом эксперименте. А задержка связи, чем дальше мы летим к Марсу, тем задержка больше. И когда ты говоришь, вот у меня такая-то проблема, и это 15 минут идет, и там с той стороны, что ты сказал? И опять 15 минут обратно идет. И он говорит, я вот то-то сказал. Он говорит, не понял, еще раз повтори. И вот поэтому там надо было научиться общаться. Пришли к тому, что надо общаться пакетной связью, сразу все наговаривать, потом отправлять, потом там все это разбирает, приходит обратно пакет, ты его распакуешь и понимаешь, что тебе там порекомендовали.
И это закрытое помещение, у вас там несколько человек.
Да, со своей собственной системой жизнеобеспечения, со своей атмосферой, и мы там работали, трудились, выращивали, оранжерея у нас
была. А что вы выращивали, об этом давайте поговорим через несколько минут.
Хорошо. Мы сейчас перерыв, а еще у нас много вопросов. Смотрите ли вы, да, с профессиональной точки зрения «Интерстеллар» или «Марсианин»? Много-много вопросов. И вы пишите, слушатели, плюс 7-903-797-6333 или звоните 730-101.
У нас в студии Коннапта Олег Артемьев.
Пишут, им запрещено говорить об НЛО.
Нет, не запрещено.
Что-то хорошее под серебряным дождем.
Что-то космическое, я бы сказал, точнее, кто-то космический у нас в гостях, космонавт Олег Артемьев, отвечает на наши и ваши вопросы. Пишите, друзья, задавайте и звоните.
Звоните 730-101 и пишите на смс-портал плюс 7-903-797-6333. Связь со студией «Серебряного дождя» бесплатно.
Я вот вернусь к теме новостей. Вы говорили, что вы смотрите у американцев в прямом эфире, вам в записи. А вы их обсуждаете? Вот с коллегами. Или это такая тема табу? Знаете, джентльменское соглашение, давайте не будем говорить о новостях, нам еще жить долго здесь.
Ну, не, новости обсуждаем, но как бы не затрагивая очень сильные такие моменты. Вот когда мы летали, тогда у нас была война вот на Украине. Угу. И, конечно же, обходили это стороной. Ну, как бы, чтобы... Ну, политики в космосе на самом деле нет. И, как бы...
А чего еще нет? О чем еще не говорите? Ну, например, там, об интимной жизни, чтобы не... Потому что летать-то долго, лучше не поднимать. Или говорите наоборот.
Не, ну, бывает по-разному. То есть, это, кто, от этой темы никто не отказывается. Так, бывает такое. Обсуждаем все. То есть, там же, когда человека вот запереть в комнате, он же все, да. Он все из головы вытащит. Все, что вспомнил и забыл, и все у него вспомнится и расскажется.
Обычно, знаете, как показывают в фильмах, когда несколько людей попадают в закрытое помещение, у них после какого-то срока, когда они вместе, начинают, в общем, даже не знаю, как это сказать, слетать с катушек хотела, но это, наверное, не про космонавтов.
Нет, мы же
но
говорили о том, что они вот... проходят подготовку такую
да,
серьезную.
Да, у нас специально есть подготовка, это в сурдокамере. Там
но не... Начинается же да. Какой-то момент, когда вот что-то происходит с человеком.
Ну, не, у нас до такого дела не доходило. То есть, если что-то с человеком происходило, то это уже выявляется на Земле, вот как раз в сурдокамере, когда человека закрывают полностью, он полностью оторван от мира, полный режим такой депривации, когда у тебя ощущений с внешней средой никаких нет. И ты наступает еще у тебя такой называемый режим непрерывной деятельности. Тоже, ты должен в течение 72 часов решать задачи, решать какие-то тесты, репортажи вести. И вот смотрят, как у человека падает производительность. И когда вот, если вдруг у него появятся вот эти галлюцинации, когда он там начинает себя кого-то снимать или с кем-то разговаривать, то я считаю, что он уже дальше не пройдет.
А в сурдокамере сколько нужно времени находиться?
Ну, всего почти неделя, но самое главное мне это режим непрерывной деятельности, бессонный вот этот, это 72 часа.
Да. Один в сурдокамере 72 часа, Мари. Вот возвращаясь к фильмам, а вы смотрите вот «Марсианин», «Интерстеллар»?
Отличные фильмы, надо обязательно их смотреть. И, конечно, там есть и такие ляпы, которые, может быть, видны специалистам, но они как бы нивелируют вот эти все. Ну, бывает, людям не нравятся такие. Вот там он не так сделал, такого быть не может, но нормальный человек это пропускает,
ну,
смотрит дальше.
Фантастика,
да, это, конечно, фантастика. И, конечно, есть такие моменты, когда ты сам думаешь, как же это он так сделал. И тут у каждого какие знания есть, такие он, так он и понимает этот фильм. Ну, и все от человека зависит. А так фильмы отличные. То есть сняты очень хорошо. И хорошие у них были люди, которые помогали эти фильмы сделать. И наверняка они брали людей, специалистов с промышленности, которые им помогали сделать. И, например, это же американские фильмы. И тем специалистам, которые вот у нас работают, интересно посмотреть, как они делают интерьер этих космических аппаратов, что они вот думают. Они же проецируют мысли тех конструкторов, которые с той стороны. И все это интересно. Когда мы будем фильмы делать, наши режиссеры, они позовут наших, и те тоже какие-то новые идеи дадут.
Ну, мне вспоминается «Солярис» Тарковского. Я не знаю, насколько сейчас среди космонавтов популярен этот фильм.
Ну, какой? Это МХ-3 вроде бы.
С Донатасом Баниониса, Тарковский.
Отличный.
И когда планета с ними говорила, все эти галлюцинации у них происходили. Я просто хочу сказать, я недавно пересматривал его и обратил внимание, насколько современно как раз декорации. Ну, то есть, например, «Стар Трек», тех же лет ты смотришь, и ты понимаешь, что там, ну, как-то все вот, ну, так, пенопласт там еще сделано, ну, вот
все на
так.
Самом
вот,
деле
да.
Не так.
А тут он как-то снял так убедительно, что ты веришь, что это космический корабль.
Хороший фильм, отличный фильм. Можно пересматривать.
Про гравитацию Александр из Екатеринбурга спрашивает. Здравствуйте, а возможны ли ситуации, которые описываются в кино? Я имею в виду фильм «Гравитация» с Джорджем Клуни. Я так понимаю, помните, Джордж Клуни, там же его подруга, она остается на станции, да? А Джордж Клуни отцепляется и куда-то улетает в космос, и он продолжает держаться в этом космосе. То есть он уже все оторвался. Видели фильм «Гравитация»?
Да, конечно.
То есть она безвыходна. Это о многом говорит. И он там остается вот это вот в подвешенном состоянии в космосе. Это вообще реально или технически нереально?
Не, ну, то, что отцепиться космонавт может улететь, это, конечно, возможно, если он не будет следовать правилам страховки, то, конечно, это все может быть. Да, это все может быть. И все, что в этом фильме было, оно приблизно, но может очень быть. Там, на самом деле, показан такой самый такой страшный сон космонавта, это когда разгерметизация, когда попадание под метеоритный этот дождь, поток. И, конечно, это...
А вы попадали?
Если попал, я бы с вами не разговаривал бы, конечно. Ну, а так чисто повезло, что не попал. И черную дыру тоже не видел. Тоже вот сегодня был вопрос в Суворовском училище. Видел ли черную дыру? Если бы видел, то все бы. Не пришел бы к вам на радиостанцию. Поэтому метеоритный дождь можно смотреть только со стороны, когда он там сгорает в атмосфере. Метеоры, а так у нас есть станции слежения за мусором, за предметами, которые могут попасть в станцию. Если что-то есть такое, что вызывает опасное сближение со станции, то проводится маневр, уход от осколков, так называемый, и мы поднимаем орбиту выше, и просто он уходит, в стороне проходит, и все.
К нам кое-кто хочет присоединиться, космическая связь. Здравствуйте, алло.
Алло, алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Андрей, меня слышно, да?
Да, слышно.
Неплохо, да.
Здравствуйте. Я хотел как раз сказать, это я писал о подписке о неразглашении. Понимаете, там такая ситуация, что вот он, я там слышал перед рекламой.
Подождите, а вы космонавт? Начнем с этого.
Нет, я не космонавт, я, скажем так, одна из моих любимых тем, и я много могу и про НЛО рассказать.
Уфолог.
Ой-ой-ой.
Он писал...
особенно про то НЛО.
Ой-ой-ой.
Не на Луне, а в Луне, внутри Луны.
Что-то, мне кажется, НЛО...
В космосе такая
помехи,
же связь?
Помехи.
Ну, смысл в том, что это молодой человек нам писал, что им просто запрещено говорить об НЛО космонавтам, поэтому они не говорят. А нет. На самом деле они все видят.
Ну, на самом деле, ничего мы такого не пишем, никаких подписок не делаем, и нам не говорят, что вам запрещено это делать, ни в коем случае не делайте. Но если мы про это будем говорить, то, конечно, нас пишут. Вот и все.
Ну же сошел с ума. Да что ж, нет.
Поэтому как бы люди хотят летать, и ну зачем про это? Обычно про НЛО говорят те, которые уже ушел из отряда из активных космонавтов, и ему можно, наверное, что-то рассказывать, но на самом деле, вот я честно хочу сказать, ну, я ничего такого не видел, чему не было бы объяснения. Ну, мало летал, только полгода.
Олег, а есть у вас какой-то сон, который повторяется на орбите постоянно?
Который повторяется, нет. У меня каждый раз разные сны, честное слово. То есть одинаковых не бывает.
А у меня вот такой вопрос. Раньше, в советское время, как раз во времена нашего детства, космонавтов, само существование космонавтов, это был аргумент для дискуссии религиозных людей и атеистов. Это же была атеистическая сторона СССР.
Если
я
Бог,
был в космосе, да, и Бога там не видел. А сейчас мы видим, что и на станции МКС стоят иконки. Ну и вот космонавт публикует в том же Инстаграме, и ничего как бы в этом нет. И у меня вот в этом смысле вопрос. Вот когда вы летали во время вашего полета, там были иконки, и как они существуют, сосуществуют с наукой?
Ну, они не мешают, это, как это сказать, вот Циолковский же, это же хороший человек был, да, вот он нам рассказал, как нам развивать космонавтику, придумал всякие методы, рассказал, как мы будем летать, и во всем оказался прав, и он был глубоко верующим человеком, и у него даже книжка есть «Щит научной веры». Mm-hmm. То есть у него наука и вера, она никак друг другу не мешает, только помогает. Ну, а у нас, так как профессия довольно-таки рисковая, потому что у нас чем больше летать космонавт, тем процент вот смертных случаев у нас, получается, уменьшается. Сейчас у нас примерно он около 3%. То есть это считается, что очень опасный вид профессии. И поэтому тут человеку никто не запрещает верить. И поэтому большинство космонавтов, они люди верующие, но не религиозные. Ну, да. То есть они, конечно, вот в церковь не успевают ходить, там времени нет, там не выполняют какие-то ритуалов, там, ну, что-то делают, может быть, не так, как вот положено, но остаются верующими. И даже вот бывает так, что человек не верит, а туда прилетает, и вот он, когда увидит эту землю, и земля, она как живое существо, то есть оно вот, просто это, ну, просто надо понять, и фотографии они это не передадут. Конечно, красиво, конечно, здорово, но когда ты вот это смотришь, и потом смотришь на фотографии, это жалкое подобие того, ну, что ты видишь. Поэтому трудно там не поверить во что-то, что вот такой творец. И, конечно, там он же не только Землю там создал, если он раньше есть человек. Ага. Он создал, как говорят, Вселенную. Взял тут, и вот она есть. Откуда она взялась, это наука еще до этого не дошла.
Слушайте, а иностранные коллеги, они тоже вот как-то крестики вешают? Или что-то?
Ну, они же, у них вера немножко другая. Поэтому
у них они пресвитерианцы.
Да, вот мы вот православные такие. А у них есть, у них и крестики у них с собой. И они с собой забирают крестики со всей семьи и везут в космос, чтобы вот поближе к Богу там осветить космосом, так сказать. И
поэтому... Но вспоминая фильм «Гравитацию», именно у русских космонавтов там были иконки, помнишь, там...
Может быть, есть. Важная тема для наших слушателей — это, конечно, еда. Скажите, вы наверняка бывали в планетарии в московском, и вот, ну, а может быть и нет. В общем, там есть магазин, в котором продают якобы космическую еду. И что-то у меня есть подозрение, что она совсем не космическая, что это какой-то такой развод.
А она какая сегодня?
А это, значит, целлофановый пакет запаянный, там кусок черного хлеба, банка консервов, водка в пакетике, ну, знаете, вот в таком.
Водка в пакетике?
Да, да. Я такой думаю, ну, как-то... Да, и стоит этот набор, например, 800 рублей.
Ух, ничего себе. Да, это не дешевая еда.
Космическая.
Потому, да, на самом деле, вот наш паёк, вот, который мы суточный, на одного человека, мне сказали, что он стоит 27 тысяч рублей. То есть это там в космосе. Но его же надо довезти. И здесь он дорогой, потому что это Бирилёвский завод, этот, который делает, он же проверяет эту еду, каждую упаковывает. И она штучный товар, поэтому он, наверное, и дорогой. Может быть, так оно и есть.
Так, но а вот, что там за еда-то в пайке?
В пайке, ну вот если вы говорите кусок хлеба, но он должен быть на маленькие кусочки. То есть он не должен быть одним. Такой не может быть, потому что они должны быть на один укус. Обычно хлеб такой, он, чтобы он не разлетался, потому что крошки — это очень опасно в космосе, поэтому ты берешь на один укус раз, и у тебя крошки нету. И поэтому он должен быть как вот, знаете, вот такой гематоген. Помните, порезанные на кусочки? Вот кусочек откусил, вот такой хлеб у нас. И белый, и черный. Консервы тоже есть разного вида. И есть еще сублимированная еда, это вот как макароны доширак, только, ну, там макаронов, конечно, доширак нет, есть другие макароны, mm-hmm. более вкусные, и с мясом, и супы, и борщи, и с гороховый суп, там, и каши разные, они в сублимированном виде, то есть они высушенные такие, вымороженные, там вода нет, и там заполняешь водой уже там на станции, mm-hmm. смотришь, как пока она там размокнет, там обычно пишут, ждать надо 5 минут или 15 минут, этого никто не ждет. Как только водой залил, минута проходит, и сразу все это съедаешь. Очень вкусно, очень. А в тюбиках ничего сейчас нету, только мед, горчица и, ну, хрен бывает, и приправы. И все, в тюбиках.
Ну, нет. Собственно, как и в гастрономии в ближайшем. Те же самые тюбики или другие?
Ну, они другие. Там, как бы, по-моему, нету производителя. Там он какой-то одноцветный такой. Просто написано мед, бирюлевский комбинат.
А у иностранных коллег свои пайки?
У них своя еда, и мы тоже ей пользуемся. У нас есть там специальный ящик, который вот они нам передают, но, правда, ее у нас меньше. Но мы зато меняемся. У нас есть такая еда, у которых у них нет, и они от которой, ну, очень любят ее.
Какая, например?
Ну, например, творог с орехами. Uh-huh. И это у нас как валюта. Мы можем на этот творог с орехами выменять все, что угодно. И креветки там, которые очень нам нравятся. И там
а у нас нет креветок, да?
У нас вот с креветками проблема.
Подождите, а это вот реальные креветки или все-таки сублимированные какие-то, высушенные? Их тоже надо разводить с чем-то?
Не, они там в соусе. То есть их надо подогреть.
И это их не надо разводить. Это не разлетается, я просто не могу понять.
Нет, вот вся вот еда, которая туда поставляется, она такого вязкого типа, она как бы не должна быть такой вот, ну, чтобы разлетаться, крошиться. Все делается для того, чтобы это было как бы одной массой, и из нее, которую ты вот берешь. Вот. Бывает, что печенье, но печенье вот это единственное, что крошится, но тогда это очень аккуратненько надо есть.
Есть ли как у летчиков во время полета на самолете самое опасное, говорят, это взлет и посадка, собственно. Да. А в космосе так ли это? Ответ на этот вопрос мы узнаем через пару-тройку минут.
Что-то хорошее. Под серебряным дождем.
И вот мы остановились с нашим гостем, космонавтом Олегом Артемьевым, на вопросе, можно ли проассоциировать полеты на самолете и полеты в космос, когда самое опасное — это все-таки взлет и посадка, или нет?
Ну, я думаю, что тут немножко наоборот. Там вот у самолетов, наверное, самое опасное — это, наверное, все-таки посадка, да?
Говорят, что взлет, потому что они, в общем-то, риски и там примерно одинаковы, но взлет опаснее, потому что баки полные.
А, вот на что. Ну да, да, логично. Но тут получается, что так же, что при космическом полете самое опасное, я считаю, это старт, затем посадка, на третьем месте это сближение, стыковка со станцией, и на четвертом месте это выход в космос. Вот так, я так думаю.
Я вдруг себе представила, ты шагаешь, и вот там вот космос.
Я тоже не могу представить. А вот
это правда сложно представить. Олег, сложно осознать.
Олег может рассказать, но я не знаю, сможем ли мы это представить. Вот ваш первый шаг в космос. Вот вы как младенец, да, привязанный пуповиной.
Да, это похоже на рождение, кстати, да. Похоже. Выход в космос похож на рождение ребенка тоже. То есть он как. И рождение ребенка — это как первый выход. То есть это другую среду. Он же там тоже находится в водичке и выходит в космос. Это, в смысле, выходит наружу, как космос. И то же самое. И там, можно сказать, происходит. И это самая-самая интересная работа, которая есть на станции и в космосе. Это выход в космос в скафандре. Если в космос полетел, и у тебя не было выхода в космос, можно сказать, что в космос не летал. Поэтому это...
Что вы там делали 12 часов в космосе?
Ну, это было два выхода, и у меня не повезло, что это в основном была работа, связанная с наукой, с экспериментами. Это вынос на экспонирование различных материалов, которые уже на новом уровне, потому что раньше выносили материалы, их просто оставляли, и потом через какой-то момент их забирали. Uh-huh. А тут мы выносили такую сборку, она европейская, к ним были уже подключена телеметрия, и за материалами уже наблюдали в прямом, ну, в онлайне, можно сказать, как они себя ведут там в космосе, какая у них там структура, как она меняется, еще что-то с ним происходит. И у нас были части, мы устанавливали антенну, такая работа была, как раз по высокоскоростной связи, но там она, был момент, такая нештатная ситуация, она не вставала на место, и пришлось вот установить при помощи нашей проволоки, которую мы с собой всегда берем, приматываем. Это штатный инструмент такой для выхода в космос. Потому что другого такого удобного инструмента нет, когда надо что-то подвязать, что-то надо притянуть. Вот есть у нас такая космическая проволока. И был у меня очень интересный эксперимент-тест, который показал, что у нас снаружи космической станции есть микроорганизмы. А микроорганизмы непростые, которые есть только в Баренцевом море, есть в Мадагаскаре. И получается, что мы вот эту границу биосферы, вот, благодаря этому эксперименту, подвигаем. И теперь наша задача понять, как далеко эта граница биосферы у нас существует. Потому что на тех высотах никто не знал, что есть какие-то вот микроорганизмы. Это очень самый интересный эксперимент. И это будет, может быть, даже открытие, что жизнь к нам привнесена со стороны космоса. А может быть, и мы, считай, являемся разносчиками этой жизни.
Запомните, что впервые вы это услышали от Олега Артемьева. В программе «Что-то хорошее», когда вы видите в новостях.
Спасибо большое. Спасибо. Времени, как всегда, не хватает. Вопросов еще много, но, к сожалению, нам пора заканчивать. Нам пора приземляться.
Ну, позовете еще раз, когда вот если на Луну вдруг слетаю.
Да, вы, если
ждем,
хотите, слушатели, увидите Олега завтра, но вдруг вы будете в районе Красного Октября, там, есть там такой Digital October, и там в 15:00 вот такой паблик толк, собственно, с нашим гостем, с Олегом Артемьевым, можете вот посмотреть и позадавать свои вопросы. Ну, это так, вместо обеда, если вы в центре работаете. Спасибо большое.
Спасибо вам.
И мы прощаемся с вами до завтра.
До завтра, да.
Завтра у нас концерт Animal Jazz. Угу. Программа «Что-то хорошее».
И Александр Анатольевич, мой старый дружбан, придет.
«Серебряный дождь». Первое гуманитарное радио.